Продолжаем обсуждать новости с директором Центра военно-политических исследований МГИМО, доктором исторических наук Алексеем Подберезкиным. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Призываю наших слушателей к активности. Алексей Иванович, поступила информация, ну, во всяком случае, Times написала о том, что представители особой воздушной службы британской, САС, ну, это спецназовцы, такие довольно серьезные ребята, как утверждают эксперты, вот продолжают, точнее, возобновили подготовку, обучение украинских военных в Киеве и его окрестностях. Вот, на ваш взгляд, какую роль эта новость может сыграть и вообще каким образом повлиять может британский спецназ на боеспособности ВСУ? И заодно хотел бы спросить, а не слышно ли ничего о Львовском полигоне, вот этом Еворовском, по которому наносился удар ракетный российскими войсками? Там ведь тоже была база, в том числе, где работали иностранные инструкторы?
Ну, прежде всего, ОСАС. Это, конечно, старейшая, наверное, и самая профессиональная служба, которая занимается диверсионно-разведывательными операциями. Вот, собственно, инструкторы и готовят именно специалистов по диверсионно-разведывательным операциям, где идет специальная личная подготовка каждого военнослужащего. Я бы сказал так, что она никогда не прекращалась последние годы на Украине. Может быть, был какой-то перерыв небольшой, но она всегда продолжалась. Речь шла о том, что десятки этих инструкторов, кстати сказать, не только САСовских, но и американских, находились на территории Украины в нескольких лагерях. Тот полигон под Львовом, кстати, ирония заключается в том, что он принадлежал в свое время Львовскому политическому училищу. Вот этот полигон, он уничтожен, но это совсем не означает, что нет других полигонов и других мест для подготовки военнослужащих. Они практически в каждой области есть. И в этом смысле было несколько уничтожено полигонов, но еще какое-то количество осталось, учитывая, что для таких полигонов нет каких-то особенно демаскирующих признаков. То есть мы, конечно, знаем из истории, из опыта того, что оставалось на Советской Украине, где такие лагеря есть. Но какие из них наиболее активно используются, это вопрос до разведки. Да? Поэтому такие полигоны, я думаю, в десятке, как минимум, мест используются. Главное понимать, что они готовят диверсантов, даже не разведчиков, а диверсантов, для ведения вот этой вот диверсионно-разведывательной работы на территории уже, по которой прошли вооруженные силы российские. Я еще раз говорю, что там нет сплошной линии фронта. И если вы посмотрите, то вот те самые 2000 километров сухопутных границ, они сейчас превратились в 4000 километров изрезанных границ боестолкновений. Поэтому это как раз место очень удобное для диверсионных операций.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Владимир вас беспокоит.
Да, откуда, скажите, пожалуйста?
Подмосковье.
Подмосковье, да, задавайте ваш вопрос.
Я вот с ответами вашего эксперта очень солидарен, но хотел бы задать два вопросика. На самом деле мы неоднократно слышали из Генерального штаба Российской Федерации, в том числе генерала-майора Коношенкова, что так называемые наемники не будут пользоваться привилегиями, мягко говоря, статуса военнопленных. Но мы видим обратную сторону медали, когда уже как минимум два британских захваченных наемника остаются почему-то в живых, и холят и лелеют. Я думаю, дадут усиленное питание на талоны, оплатят за счет Министерства дорогу, в том числе на историческую родину. Первый вопрос. Не кажется, что ли мы такими действиями, наоборот, питаем и стимулируем прибытие тысяч наемников, что подтверждается фактами, и по-прежнему на территории Украины? Об этом умалчивает сейчас украинская сторона, но, естественно, как прав ваш эксперт, они не хотят указывать центры их подготовки и сосредоточения. И второй вопрос. Не кажется ли вашему эксперту, что многие другие эксперты шапкозакидательски относятся к так называемым якобы старым поставкам видам различных вооружений на территории Украины? И они от этого менее летальными для нашей армии и так называемым подспорьем для нацистских ВСУ не становятся. Тем более, понятно, давайте не будем забывать, что тот же танк Т-34-85М оставался на вооружении российской армии до 1993
года. Спасибо. Спасибо большое. Алексей Иванович, пожалуйста, отвечайте.
Ну, в отношении наемников здесь ситуация достаточно простая. Пояснили, что они будут находиться под судом. Суд решит, что с ними делать, и они не попадают под категорию военнослужащих под Женевскую конвенцию, по нашей позиции. Поэтому, собственно, на Украине срочно был принят закон буквально на днях о том, что значит, все те, кто добровольцы, как они их называют, которые приехали из других государств на защиту Украины, они значит, становятся военнослужащими Украины. Мы это не признаем, и, соответственно, эти наемники будут находиться под судом, потому что у нас нет права расстреливать или как-то казнить этих наемников. Хотя я бы, например, делал следующим образом. Ведь в 1944-1945 году мы пособников нацизма демонстративно вешали на площадях украинских городов. Вот если бы мы это делали, наверное, было бы тоже неплохо. Но если говорить откровенно, я не думаю, что милиция ЛНР и ДНР слишком щепетильно с ним, к ним относится, как и вообще к нацбатовцам. Мне так кажется, что они не доходят до суда, мне так кажется.
Вот, да, срочная новость.
Победе, да, они почему-то уходят в 200-е.
Срочная новость. И Минобороны России, просто я перебью уж, извините, пожалуйста, уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонт военной техники в Николаеве. Ну, это от Минобороны сообщение, наверное, не будем комментировать. Вернемся к нашей теме, и я заодно сразу спрошу.
Нет, вот вы знаете, извините, да-да. Вот это очень важно на
Давайте.
Самом деле.
Да-да.
Бронетанковая мощь во многом зависит от способности к ее восстановлению. Любой даже нормальный новый танк, он из-за какой-то ерунды ломается, и, да, к сожалению, это происходит часто. И в полевых условиях, если его чинят, то танк обладает боеспособностью. Но если вот колонна танков, дивизия на марше будет запущена, то там, через 200 километров ее хода, условно говоря, процентов 30, может по всякого рода причинам танков отстать, да, или поломаться. Вот если есть возможность ремонта в поле, это очень хорошо. А если есть танкоремонтные заводы или ремонты бронетехники, то возвращается в бой до 70%. Это очень важно. Поэтому танкоремонтные заводы играют колоссальную роль. Кстати сказать, у нас ведь надо просто критически относиться к своему опыту. При Сердюкове вот эти вот министры обороны, я имею в виду, вот эти вот подразделения были существенно сокращены. Поэтому то, что у нас сейчас восстановлено и действует, это очень хорошо.
Алексей Иванович, а теперь можно вот коротенький вопрос все-таки о наемниках или же добровольцах, да, как угодно можно называть. Вот они считаются ли военнопленными и участвуют ли они в процессах обмена?
Значит, мы их не считаем военнослужащими. Украинская сторона им такой статус присвоила. Мы считаем их наемниками, а наемничество осуждается по уголовным статьям законодательства. Там очень хорошие сроки. Вот. Но я еще раз говорю, что тот наемник, который попался в руки, скажем, милиционерам ДНР, ЛНР, который не действует в соответствии с законами Российской Федерации, они не обязаны соблюдать законы Российской Федерации. Они могут поступать по-своему. И так я понимаю, что иногда и поступают. Теперь вот в отношении шапкозакидательства вопроса. Серьезный вопрос. Я, кстати, всегда относился к категории людей, которые были против этого шапкозакидательства и неоднократно выступал, в том числе в средствах массовой информации, с предупреждением о скрытых поставках из стран организации, бывших стран-участников организации Варшавского договора, этих самых вооружений. Там достаточно большое количество вооружений. И надо помнить, что Украине вообще досталось огромное количество советских вооружений, потому что три лучших округа, приграничных особых округов, они остались на территории Украины со всеми складами, боеприпасами и военной техникой, которая достаточно современна. Теперь вот разница в качестве вооружения, она, конечно, есть. И за это время модернизировались танки, там, 72-е, например, да? Но надо понимать, что украинская сторона их тоже модернизировала. до какого состояния, это отдельный вопрос. Так же, как они модернизировали МиГ-29 и все остальное. Ну, за исключением систем противовоздушной обороны, которые они модернизировать не могли. Это Торы и Буки. Это, собственно, вот это наше гениальное совершенно изобретение наших оружейников, которое обеспечивает нам огромные преимущества. Вот это у них не получилось. У них остались старые Торы М1 и Буки, тоже старые, которые намного-намного ниже эффективнее и по эффективности, чем современные Буки, вот М3, которые...
У нас впереди, да, впереди еще несколько тем, но есть вопрос Михаила, нашего постоянного слушателя. Может быть, получится на него как-то коротко тоже ответить. А при появлении зеленки как меняется тактика боя? Может быть, для отработки позиций отдать предпочтение разведке, дронам и боевой технике, чтобы минимизировать потери? Вот Михаил спрашивает.
Ну, посмотрим. Тактика, конечно, будет изменена. Сейчас зеленка появится. Но я бы хотел просто сказать, что вот территория Донбасса, если взять, это ведь, в общем, сплошной промышленный район. И там не очень-то много зеленки, там есть лесозащитные полосы. Вот. Ну и дальше, честно сказать, я каких-то огромных лесных массивов на территории Донбасса не знаю. Ну вот на Украине, на центральной Украине, на западной Украине, да, там это будет проблемой, потому что маскировка в этих районах будет, конечно, иметь очень большое значение. И, соответственно, тактика будет меняться. Мы это знаем по Чечне.
Давайте сделаем паузу небольшую.
Объясняем суть и причины явлений. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник». Разбор полетов. Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь.
Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Вот новость есть из Берлина. Увеличивает Германия расходы на... Ну, в общем, увеличивают оборонный бюджет, и там будет заложено чуть более миллиарда долларов военной помощи Украине и некоторое количество сотен миллионов евро другим странам и организациям тоже военной помощи. Бюджет, ну, примерно 50 миллиардов евро, если я не ошибаюсь, немецкий военный. И сюда же хотелось бы отнести еще высказывание Роберта Хабека, это вице-канцлер Германии, он там сначала то поддерживал поставку танков, ну, тоже не новых, но тем не менее танков, по-моему, о леопардах шла речь, если не ошибаюсь, теперь он вроде бы, значит, отказался публично от этого, потому что танки ассоциируются, ну, в общем, не с очень хорошими вещами, да, с втягиванием в конфликт, в прямой, и хотелось бы понять, вот можно ли говорить о том, что Германия будет милитаризироваться, да, если я правильно выразился, это первое. И что именно военная помощь Германии военная помощь Германии Украине каким-то образом повлияет на военную обстановку в этой стране, на Украине?
Ну, вопрос, на мой взгляд, риторический. Германия давно уже милитаризировалась. Она свои военные расходы увеличила. Сейчас хотят чуть ли не до 100 миллиардов долларов довести.
А авиации боевой нет до сих пор ведь?
Ну, сейчас.
Да, значит, пожалуйста.
Это большие суммы. Просто я могу сказать, что если будет действительно такой военный бюджет принят, 100 миллиардов, это будет ровно в два раза больше, чем наш военный бюджет. Поэтому уж мирно Германию точно не назовешь. Германия очень много закупала в Соединенных Штатах. И, в общем, иногда мы к этому относились, и, на мой взгляд, легкомысленно, но то, что она закупила и истребители-бомбардировщики, и F-15, F-16, и легкие, тяжелые, поэтому все это у них есть. И даже не только на базе американской Рамштадта, но и вообще в вооруженных силах. А самое главное другое. Ну, давайте скажем откровенно, германская промышленность – это одна из самых мощных промышленностей в мире, именно как промышленность. Но для того, чтобы им наладить выпуск серийный каких-то современных вооружений, им многого не надо. И опыт, и конструкторская мысль, и традиции – у них все это есть. Поэтому милитаризация – это уже пройденный этап, они уже милитаризированы. Вот насколько они дальше пойдут, Это, конечно, вопрос.
А вот что касается все-таки помощи военной Украине со стороны Германии. Танки, ну, понятно, что поставляют они противотанковый комплекс, это и раньше было, и некоторые другие виды оружия. Вот что касается тяжелой техники, будут ли поставки такие массированные, что называется, из Германии на Украину?
Понимаете, на мой взгляд, когда начинают говорить о поставках там гаубиц или танков каких-то единичных, это уже такой проброс в направлении того, что, скорее всего, такие поставки будут. Речь идет об объемах. Надо просто понимать, что каких-то огромных лишних объемов ни в одной стране мира нет. И это все штучный товар, достаточно дорогостоящий. Если кто-то думает, может быть, из наших слушателей, что вот легко произвести там 100 танков, он глубоко ошибается, это должно быть в программу вложено, это большая кооперация, это, в общем, время. Поэтому речь не идет о том, чтобы немедленно новейшие вооружения отправить на Украину, их просто нет.
Не новейшие, а вот именно старые, но стреляющие, вот об этом речь.
А вот, да, склады почистить, это да. То есть, мне кажется, они уже практически все почистили, все, что есть. Потому что боеприпасы и вооружение не делаются, исходя из потребностей навсегда.
Угу. Давайте звоночек примем еще один.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Юрий,
здравствуйте.
Вопрос к эксперту. Прежде всего, как военному, если он сможет ответить. Словакия дополнительно поставила 40 комплексов модернизированных градов РСЗО. Видимо, чтобы с неуязвимой локационной территории на территории Украины обстреливать в том числе и Российскую Федерацию. Это первый вопрос. Как это отразится на каких-то, может быть, превентивных мерах со стороны российской армии ЛНР и ДНР? И второй вопрос. Американцы уже говорили о том, что хотят поставить комплексы «Хаймарс» СЗО, которые по дальности превосходят «Грады» в 5 раз. Что мы можем этому противопоставить, если такие поставки будут, снаряды которых наводятся по GPS через орбитально-космические спутниковые системы объективного контроля? И как он охарактеризует системы Полонез белорусского производства, которые почему-то не использует российская армия, дальность которых достигает 300 километров?
Да, пожалуйста. Видите, тут сразу несколько вопросов, Алексей Иванович. Ну, тоже сжато. Давайте попробуем ответить.
Да, очень коротко, то у нас есть тоже системы залпового огня, в том числе высокоточные системы, которые очень эффективны, например, при использовании против танковых колонн. Например, «Торнадо-С», это вот как раз речь идет, если об этом, это свыше 120 километров. Очень высокоточная система. Другое дело, и они, кстати, используются. Поэтому здесь никаких чудес нет. Что касается «Града», это не самое новое вооружение, и даже модернизированное. Это 70-х годов, 60-х даже годов прошлого века. Поэтому поставка там дивизиона «Градов», она не является критической меры. Вот. И другое дело, опять же, что на украинской территории и есть вообще очень много градов, и систем залпового огня – это одна из проблем. Это все осталось с советских времен. Что касается систем залпового огня высокоточных и большой дальности американских, честно сказать, я не думаю, что они будут поставляться в силу разного рода причин, и в том числе именно в силу того, что их дальнобойность, там свыше 300 километров, она угрожает непосредственно тому, что конфликт может перейти за границы конфликта обычной войны. 300 километров, представьте себе, если на границе с Белгородом или Брянском, это установок и до Москвы дострелять, да? Поэтому, я абсолютно убежден, что эти системы поставляться не будут именно в силу их критической опасности. Американцы хотят сохранить контроль над эскалацией, чтобы как можно больше воевали, но вот границы эскалации, чтобы соблюдалось. Им не хочется, чтобы в ответку им тоже получить что-то такое, чтобы затронуть...
Да, хотят управлять процессами истории, это не всегда получается. Алексей Иванович, а вот есть ли понимание, все-таки с территории каких стран поставляется наземным путем оружие на Украину, но она граничит с Венгрией, Румынией, Словакией и Польшей. Я так понимаю, Словакия передавала комплекс С-300 со своей территории, а Венгрия, Румыния и Польша. Ну, наверное, Польша, а вот Венгрия и Румыния.
Наверное, да. Венгрии нет.
Орбан, потому что Орбан, да?
Да, а Румыния и Польша, конечно, будут и поставляют. Вот, территории, там граница достаточно большая, но если со Словакией граница небольшая, вот, то с Польшей и Румынией, но дело, опять же, не в этом. Граница достаточно большая, только там не так много дорог, и прежде всего железнодорожных, да, да и автомобильных тоже. Далеко не вся техника пройдет по автомобильной дороге, это очень уязвимо. Да и по железной дороге эти перевозки очень рискованные. Я не знаю, честно сказать, наших мотивов, я уже говорил об этом, почему наш генеральный штаб не трогает эти основные узлы. Я говорил там, что условно до Львова это 30 мостов, которые могут быть легко уничтожены. Да? Вот вам и транспортные узлы, та же самая станция железнодорожная, может быть легко уничтожена. Она ведь никуда не убежит, она не маскируется.
Энтони Блинкин, глава Госдепартамента США, заявил о том, что может продлиться, ну вот именно в таком сослагательном наклонении эта фраза употреблена, может продлиться конфликт, операция на Украине России до конца 2022 года, и вот он не видит, ну и не только он, наверное, лично, да, спецслужбы американские, какие-то другие структуры не видят вариантов краткосрочного разрешения этой ситуации. Вот что вы считаете? Как вы думаете, да, действительно речь идет о том, что в конце года закончится или еще дальше растянется, или какие-то есть сигналы о том, что более короткая перспектива?
Ну, понятно, что Блинкин очень хотел бы, чтобы это до декабря, даже не 22-го, а 25-го года продолжалось этот конфликт, чтобы у них опыт-то есть, на самом деле, афганской войны, которая там на вот им бы очень хотелось превратить этот геморрой для нас в постоянную рану лет на 20. Тогда бы мы были заняты этим и без конца бы нам пускали кровь. Собственно, идея заключалась изначально в том, чтобы это вырастить бешеную собаку, которая бы нам кровь пускала. В этом смысле это все понятно. Только ведь совсем не означает, что мы с этим согласны. Я лично считаю, что операция может быть закончена через 2-3 недели. Лично я так считаю. Значит, если мы начнем действовать по законам войны, а не по законам специальной операции. Mm-hmm. То есть используя те вооружения и те вооруженные силы, которые мы можем использовать.
Хорошо, вот у нас еще одна тема. 4 минутки впереди. Джо Байден назвал события на Украине геноцидом, но потом там были всякие оговорки со стороны Белого дома. Уточнение, и, в общем, такая разноголосица на своего рода в Вашингтоне наблюдается, но вот есть зато высказывание Марин Ле Пен, одного из кандидатов и лидеров предвыборной гонки во Франции, главы национального объединения, она, значит, не называет события на Украине геноцидом, но про военные преступления говорит, да, что, может быть, военные преступления имеют место. Вот в этой связи хотелось бы все-таки понять, если говорить о Марина Ле Пен, да, она же много чего в ходе предвыборных этих событий обещала и говорила, да, что Франция из НАТО выходит, и с Россией надо особые отношения поддерживать, и много такого сенсационного. Как вы считаете, ну, в случае, если Марин Ле Пен победит, Европа каким-то образом изменится в отношении, ну, ее отношение к России, или уже маховик запущен, и вряд ли в ближайшее время что-то стоит ожидать?
Ну, во-первых, я уверен, там, ну, скажем так, на 99%, что Мари Ле Пен не будет президентом. Ее просто, потому что американцы, на самом деле, контролируют этот процесс. Не надо питать иллюзии. Американцы во многом, в том числе и нормативно, юридически контролируют очень многие процессы. Они прекрасно контролируют не только финансовые потоки, но и политические действия. Поэтому они не допустят ее и не допустят ее к власти, прежде всего, в том числе и потому, что она захотела выйти из военной организации НАТО. А это как бы болевая точка. Если вдруг это произойдет, такие случаи бывают, то есть она, очевидно, совершенно не являясь формально представителем гористских сил, она фактически выполняет гористскую программу. Если это произойдет, ну, мы увидим ситуацию Франции начала середины 60-х годов, когда Франция будет занимать свою относительно независимую роль. Проблема в Европе, проблема заключается в той доле суверенитета, которые национальные элиты этих европейских государств способны себя отвоевать. Сейчас у них нет суверенитета.
А вот скажи, извините, что я перебиваю, а с появлением Шольца в Германии что-то изменилось в плане суверенитета или та же самая линия, как и при Меркель?
Да нет, конечно. Вот, понимаете, есть тип Шольц, Столтенберг еще. Это левые в юности политики, даже такой прокоммунистической ориентации или социал-демократической ориентации. Кстати сказать, оба выступали против НАТО достаточно радикально. Вот. И как я еще по молодым годам помню их, так сказать. Вот. Но они, как всякие неофиты, они будут сейчас правее консерваторов. Поэтому ждать от них каких-то позитивных элементов не стоит. А потом, вы знаете, лично меня угнетает то, что вот эти руководители, у них все очень серьезные и глубокие эсэсовские корни, да? Не надо этого забывать. У них исторически и генетически, ну, того самого Шольца, родственники руководителей СС были, да? Но это осталось в памяти, понимаете? И у них это в генах осталось. Они русофобы и по рождению, да? И куда бы мы сейчас ни плюнули...
Тогда и антисемиты, следуя этой логике.
Ну да, ну вот, понимаете, поэтому волна русофобская, которая вдруг появилась, она не вдруг, она была всегда.
Была всегда. Мы... ставим пока многоточие. Спасибо, Алексей Иванович. В эфире «Радио Спутник» был директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.
В эфире «Радио Спутник».